Когда забрезжил рассвет 29 февраля, Самохвалов с Числовым сидели у костерка и ждали, пока связист разогреет им тушенку. Числов рукой прикрыл зевок. Сегодня лишний день зимы, високосный год, а завтра весна. «Угу», — отозвался Самохвалов. «Точно, лишний день. Левонтий говорил, в его взводе у бойца день рождения. У Родионенко, что ли. Вот угораздило парня день рождения раз в 4 года». «Бывает», — улыбнулся Числов. «Наверное, он его обычно 1 марта отмечает. Хороший день». «Чем?» — не понял Самохвалов. «Первый день весны», — пожал плечами Числов. «Для России это все-таки особый день. У нас ведь самое главное – это зиму перезимовать и до весны дожить». «Да?» – хмыкнул Самохвалов. «Никогда не задумывался. Может, ты и прав?» «Ладно, нам до этой весны еще целые сутки. Их и вправду прожить надо». «Где Завьялов?» Через несколько минут к ним подошел зевающий во весь рот лейтенант Завьялов. Самохвалов насупился. «Ты еще потянись. Твои поели?» «Доедают, товарищ майор». «Вот и хорошо. Пусть доедают, и в следующий раз надо будет не консервы, а пайки брать. Легче и быстрее греются». «Ладно, Митя, разведку проведем по полной. С вершины доложишь, тогда и мы пойдем. Задача ясна?» «Так точно, товарищ майор», — кивнул Завьялов. «Только чего еще?» «Товарищ майор, у меня младший сержант Елагин идти не может. Он сильно ногу натер». Самохвалов скривился, как будто у него зубы свело. Числов отвернулся, пряча улыбку. Майор подозрительно покосился на капитана и гавкнул на Завьялова. «Японский городовой, лучше б ты сам себе что-нибудь натер. Я б тебе еще и скипидаром намазал. Я же говорил, запаси бабских прокладок длинных». «Зачем?» – ошарашенно потряс головой Завьялов. «Затем», – передразнил его Самохвалов. «Лучше стельки не придумаешь». «Так, ладно. Панкевич! Панкевич!» От соседнего костра оторвался и подбежал Рыдлевка. «Я, товарищ майор!» Самохвалов устало потер пальцами чуть воспаленные после бессонной ночи глаза и говорит: «Так, Панкевич, дашь Завьялову сержанта». Старший лейтенант переступил с ноги на ногу. «Товарищ майор, ну у меня же...» «Дай», — оборвал его ротный. «Это приказ. Этого, снайпера дай, Николаева». Панкевич побежал к своему костерку. «Сержант Николаев, я! Вперед, пойдешь с лейтенантом Завьяловым». «Есть», – спокойно ответил тунгус и начал быстро собираться. Маугли, аппетитно лопавший кашу с тушенкой, локтем толкнул жевавшего рядом веселого. «Везет тунгусу. Разведка – это круто. А мы сначала вверх, потом накапываемся, потом вниз. 2 дня». Веселый, у которого был день рождения, меланхолично пожал плечами. «Тунгус под дембель медаль зарабатывает. Нормально. Ему по-честному». Маугли усмехнулся. «Знаешь, у кого медаль под дембель без вопросов будет? У конюха. Я тебе говорю, пскобские они такие, хозяйственные. Вот ни у кого не будет, а у него будет». Веселый примирительно махнул рукой. «Да ладно тебе, Мау. Копытное не такое уж дерьмо. Он, кстати, за «Зенит» болеет. Правда, недавно начал, ну да ничего». Через 15 минут разведвзвод лейтенанта Завьялова ушел в рваный утренний туман. Четвертым за взводным шел сержант Пимен Николаев. Провожавший взвод взглядом Самохвалов вдруг подозрительно покосился на стоявшего рядом Рыдлевку. «Левонтий, ты че? Ты его перекрестил, что ли?» Панкевич смутился и даже немного покраснел. «Да нет, я так, машинально». «Машинально», — хрюкнул Самохвалов. «Скоро святой водой кропить начнем, в духе новых веяний. Тебе ли вон в полковые попы надо двигать? Вот там бы у тебя карьера пошла. Вон Числова поисповедовал бы». Ротный бурчал еще что-то. Панкевич и Числов предпочли дипломатично отмолчаться. А на вершине Истыкорт, в направлении которой ушел разведзвод лейтенанта Мити Завьялова, боевики уже оборудовали свой наблюдательный пункт. Снизу он, конечно же, не был виден. Его хорошо маскировал густой в человеческий рост кустарник. На небольшом возвышении был установлен оптический прибор с диковинными навороченными окулярами. Около прибора стояли Хамзат, 2 араба и 1 афганец. Рядом с ними вертелся Алик в своей новенькой форме. Наемники поглядывали на него с легким раздражением. Алик подошел к Хамзату и взял его за руку. Брат, я хотел тебе спасибо сказать за форму. Она, наверное, дорогая. Нравится, улыбнулся Хамзат. Нравится. Хамзат повернулся к афганцу, кивнул на Алика и пояснил на смеси русского и дари. Саиджан, мой брат, Барадар. Один школа, Махтаб учились. Сегодня первый раз бой. Амрус, Джангшоди. Афганец безэмоционально глянул даже не на Алика, а как бы сквозь него, и склонился к прибору. Хамзат шепотом сказал Алику: «Брат, не вертись, прибор уронишь. Упадет настройка электронная, собьется. Прибор американский, 10 тысяч долларов стоит. Как 30 твоих форм». Алик виновато кивнул и отошел в сторону. Хамзат наклонился к Сайду. «Что, снизу идут, да?» Сайд, не отвечая, отстранился от прибора и начал прислушиваться. Потом опять припал к окулярам и, наконец, уверенно сказал: «Идут. Взвод Мал-Мал Менепе». Его черные обмороженные пальцы ласково поглаживали прибор. Хамзат махнул рукой, и к нему подбежал боевик-чеченец. Хамзат вполголоса сказал ему: «Скажи Саламбеку, как растянутся перед секрет засадой, всех сразу стрелять». И пояснил свое распоряжение Сайду с обмороженными пальцами: «У нас 10, брат. Засада эти. Убиваем. Ждем следующих. Надо, чтобы гоблины все вверх пошли. Они все вверх, мы все вниз, сразу. Мы наступаем сверху, они снизу, обороны нет. Фахмиди, понял?» «Михвахвам, понят», — хмуро, не глядя на Хамзата, отозвался Саид. Не имея возможности наблюдать продвижение взвода Завьялова визуально, Самохвалов, конечно, нервничал. Он курил, не отходя от связиста, и вызывал Завьялова, пожалуй, чаще, чем обычно. Что-то очень не нравилось майору в этой туманной тишине. К тому же к утру Самохвалов уже получил информацию о больших проблемах у ВВшников и знал, что в ближайшее время внизу со стороны Улус-Керта их роту никто не подопрет. И вообще, если с той стороны никто из федералов не встал, то черт его знает, кто там шляется и в каком количестве. Оно, конечно, всякое бывает. Может, на Вованов и случайно напали, но чтобы навязать бой почти 200 бойцам внутренних войск, да с техникой, это какими ж надо располагать силами? Майор досмолил очередную сигарету и хмуро бросил связисту: «Давай еще вызывай. Давай, вызывай!» «Вымпел, вымпел, ответь Сошке!» — бубнил связист в микрофон. «Вымпел, ответь Сошке!» Рация захрипела, булькнула и отозвалась: «Я вымпел, прием!» Самохвалов перехватил у связиста матюгалку. «Дима, как погода?» «Ничего», — отозвался Завьялов. «Пока ясно, до моря остановки 4. Маленьких. Выхожу к пляжу. Здесь много песка». «Ну, что я говорил», — сказал Самохвалов подошедшему Числову. «Впереди густой кустарник, как на карте, до вершины Диме 400 метров. На самом деле, про то, что карта показывала впереди густой кустарник, говорил Рыдлевка, а майор как раз в этом сомневался, но Числов того их разговора не слышал. Капитану казалось... Передалось волнение ротного. Он посмотрел Самохвалову прямо в глаза и тихо сказал, имея в виду подготовку взвода разведчиков: «Кустарник. А по лесу-то ребята почти и не работали. Ходили по горам да аулам, чай пили. А леса они не знают». Самохвалов лишь молча кивнул. Первое отделение разведвзвода, 8 бойцов во главе с лейтенантом Завьяловым, шло в стелющемся по земле тумане прямо к духовскому секрету. Они шли вдоль кромки кустарника и разговаривали. Это было неправильно. В тумане отличная слышимость, но Завьялов разговорчики не пресекал. Более того, шедший пятым в колонне боец как раз ко взводному и обратился: «Командир, а помните, когда в декабре на вершину вышли? Тогда такие фотки сделали, помните? Тогда еще говорили, что Грузию было видать». Шедший сразу за лейтенантом сержант Кузьмин помешал ответить Завьялову. Он пытался перестроить болтуна на боевой лад. «Пятый, справа, вверх 20. Кусты». «Ага», — откликнулся боец. «Кажись, заяц сиганул». Последним в первом отделении шел грызун, автоматически среагировавший на версию о зайце. «Ага, заяц. За волком погнался. Голодный, наверное, потому что с тушенки охренел». По всему отделению плеснуло смешком. Кто-то добавил юмора: «Не, стояк у него утренний. Завелся мужик». Лишь когда ржать начали чуть ли не в голос, лейтенант приструнил бойцов, впрочем, не особо жестко: «Кончайте треп. Между тем, затаившийся в засаде уголовного вида боевик со славянской наружностью докладывал Хамзату по трубке шепотом, визуально наблюдая десантников. «Хамзат, тут до тебе хлопцев 10. Может, трошки еще припозднились?» Хамзат решил, что дальше ждать уже нет смысла. Да и его самого постоянно дергали и торопили. Заброшенный лагерь строителей ЛЭП был уже просто переполнен боевиками, а новые отряды и группы все подходили и подходили. Всю эту человеческую массу нельзя было долго держать так скучно вместе. Вместе, которое просто размерами не соответствовало такому количеству людей. Поэтому Хамзат скомандовал наемнику-западенцу, несколько лет назад принявшему ислам. «На счет 5. Огонь по последним, чтобы первую жопу показали. Аллаху Акбар!» Болтливый боец, его звали Миша Груздев, все никак не унимался, пытаясь на дышке рассказать скабрезную байку. И тут он ее раз и по самые помидоры. Остальные сопели, но молчали. Говорить, в общем-то, было тяжело. Они же лезли вверх. Договорить Груздеву помешали автоматные очереди из засады. Груздев удивленно обнял сам себя за плечи. К нему инстинктивно бросились 6-6 сзади. «К бою!» – заорал не растерявшийся Завьялов. «Уходим влево и в туман! Вниз! 6-й! Сошку на связь! Кузьмин, прикрой!» Сам лейтенант отходил, пятясь, постоянно грызаясь короткими автоматными очередями по кустам. Цели он не видел, но именно одна из его слепых очередей оборвала жизнь муджахеда-украинца. Тем не менее, только туман спас взвод разведчиков от немедленного уничтожения на месте. В тумане искривляется пространство, искажается истинная дистанция до цели. Солдатик-связист, новенький, вместо не вернувшегося еще из госпиталя Димы Гущина, перекатывался вниз вместе с переносной станцией. Его прикрывали огнем подходившие снизу и отходившие сверху Кузьмин с Завьяловым. Хамзату быстро доложили о том, что его засада-секрет оказалась, мягко говоря, не очень эффективной. Ну, по крайней мере, не такой эффективной, как от него этого ожидали. В этой ситуации у Хамзата просто другого выхода не оставалось, как преследовать разведвзвод Завьялова всеми имевшимися в его распоряжении силами, то есть всем отрядом. Ведь он начинал бой фактически на глазах верховых эмиров. Как говаривал когда-то Салман Радуев, это был важный политический момент. Запоминается и отмечается впоследствии самая большая удача и самая первая. Поэтому Хамзат бросил вниз на преследование практически весь отряд. Послал туда и очумевшего от выстрелов Алика. «Брат, тебе надо вниз с остальными. У тебя кинжал есть? Значит, режь горло собакам, добивай их». «Это деда кинжал», — зачем-то пояснил Алик, не слушавшему его Хамзату. «Аллаху Акбар, вперед, брат!» Хамзат подтолкнул Алика, и он побежал вместе со всеми вниз, туда, где грохотали автоматные очереди. Долго он, впрочем, не пробежал, споткнувшись о камень и упал, больно ударившись подбородком о мушку автомата. Когда Алик встал, его новенькая форма была уже испачкана грязью. Отряхивавшегося Алика обогнали другие боевики. Один из бежавших арабов на ходу дал ему пинка. Алик снова упал, а когда поднялся, увидел, как поднимавшиеся навстречу двое моджахедов тащили за ноги тело боевика-западенца с вывалившимся языком и цепляющимся за камни неестественно широко разведенными руками. На левом запястье виднелась татуировка «Трезубец». Снизу слышалось какое-то рычание, гортанные команды, выстрелы и вой, то ли волчий, то ли человечий. Но откуда здесь взяться волкам? Алика затошнило. Чтобы отвлечься, он стал горстями собирать назреватый талый снег, кое-где лежавший в кустах, и пытаться им оттереть свою перепачканную униформу, уже не выглядевшую столь шикарно. Когда сверху донеслись выстрелы, к Самохвалову инстинктивно подтянулись практически все офицеры роты. Все молчали, напряженно вслушиваясь в треск радиостанции и в звуки боя наверху. Наконец мембрана разродилась искаженным отчаянным голосом лейтенанта Завьялова. «Сошка, Сошка, засада! Духов 10 с пляжа! У меня 1/300, и, кажется, уходят. Нет, кого-то в кусты тащат!» Самохвалов стиснул микрофон в руке. «Дима, спокойно, спокойно, займи оборону, разберись, сколько их! В кусты сам не лезь, понял меня? Понял, понял, их тут...» Сверху уже не переставая били очереди. Самохвалов поднял голову, встретился взглядом с Рыдлевкой и сказал хрипло: «Левон, готовь резерв. Человека 5 оставишь Орлову». «Есть». Между тем, взвод лейтенанта Завьялова, довольно грамотно обороняясь, продолжал широким полукольцом отходить влево, вверх. Боевики, преследуя десантников, постепенно начали вылезать из густого кустарника. Хамзат на своем наблюдательном пункте, не видя того, как складывается бой, начал нервничать и терзать трубку Кенвуда. «Сайд, Сайд, ты скажешь, сколько собак? Сколько собак?» Группа Сайда между тем пыталась атаковать Завьялова в лоб. Остальные старались кустарникам выйти десантникам в тыл, чтобы напасть снизу и отрезать им путь к отступлению. Боевики хотели взять отбивавшихся десантников в кольцо, но те продолжали непрерывно отходить влево-вверх. Рассредотачиваясь в тумане, Митя Завьялов отходил последним, чтобы видеть, сколько боевиков примерно их атакует, и чтобы прикрыть остальных. А лейтенанта страховал тунгус, непрерывно стрелявший с руки из снайперской винтовки. Тунгусу казалось, что он снял уже несколько духов, но уверенности не было. Боевики падали постоянно, и трудно было определить в тумане, когда они просто спотыкались, а когда их сбивали на землю пули. «Сайд, Сайд, сколько? Сколько собак?» Трубка, наконец, ответила Хамзату. «Много». «Савье, много, рота». «Откуда там рота?» — не понял Хамзат и закричал в Кенвуд. «Что, откуда рота? Что, все пошли?» В голосе отвечавшего слышалось характерное для человека, ведущего боя, очумелось. «Все, все пошли!» Хамзат обернулся к Исламбеку. Его десятка, состоявшая только из чеченцев, была его последним резервом. «Исламбек, твои люди вперед! Проверь, сколько там гоблинов! Возьми гранатометы! Нам надо недолго подержать собак! Отряд Джамар уже двинулся к нам! Через пару часов они будут здесь!» Исламбек молча кивнул. Его десятка еще не успела уйти вниз, когда оттуда появился, тяжело дыша, расхристанный и грязный Алик. Он кинулся к Хамзату, округляя без того большие глаза. «Брат, там очень много русских. Можно я останусь с тобой? Клянусь, я никого не подпущу к тебе!» Хамзату кровь бросилась в лицо. Так ему стало стыдно, что Исламбек и его люди наблюдают эту сцену. Он схватил Алика за ворот и встряхнул, как щенка. «Ты же чеченец! Убегают только собаки. Иди с Асланом, он тебе скажет, сколько там гоблинов и что они делают. Иди!» Алик, озираясь, ушел с десяткой Исламбека, а Хамзат остался на наблюдательном пункте лишь с двумя бойцами, его, можно сказать, личными телохранителями. Хамзат вслушивался в звуки боя, не замечая, что его начинает бить крупная дрожь. У офицеров, слушавших радио на КП роты, лица были не менее напряженными, когда радиостанция ожила очередной раз голосом Завьялова. «Сошка, Сошка, у меня 2 200-х, 5 300-х, 1 в погремушке, треснуло!» Самохвалов обернулся и крикнул ротному фельдшеру. «Марченко, пойдешь с резервом, там у Завьялова один тяжелый, в голову!» Прапорщик кивнул, и Самохвалов повернулся к артиллерийскому наводчику лейтенанту Суханову. «Никита, вызывай огонь!» Закончить распоряжение ротному помешала вновь захрипевшая рация. Голос Завьялова был совсем слабым и прерывался, как у пьяного. «Сошка, Сошка, их 25-30 идут на пролом, принимаю бой!» Через паузу, заполненную треском и уханьем, голос Завьялова донесся до Самохвалова в последний раз. «Товарищ майор, 6 200-х, у меня 7 раненых, командир артиллерии...» Рация затрещала и смолкла. Сверху на стрекот автоматных очередей стало накладываться уханье гранатных взрывов. Самохвалов поднялся, закусил губу. Числов, ставший очень серьезным, покачал головой. «Если гранаты, значит, работают вплотную». Майор кивнул и дал отмашку Панкевичу, уже собравшему свой взвод, за исключением Ары и еще 4 оставленных Орлову. «Лева, двигай наверх. Дай нам оборону организовать. Завьялов еще молодой. Они отсюда где-то в километре. Есть». Панкевич со своим неполным взводом двинулся наверх. Капитан Числов успел дружески ткнуть его кулаком в плечо. Самохвалов же, не поднимая головы от рации, даже не посмотрел вслед ушедшим. Он ждал, пока связист вызовет базу. База откликнулась быстро, голосом полковника Примакова. И майор начал докладывать. «База, квадрат 1785, на улитке «Семерка», вступил в бой. Судя по всему, разведка какого-то крупняка, может, и хатаба. Как ждали, только раньше. Пока справляюсь. «Давай, майор, справляйся», — отозвался Примаков. «У нас тут рыжий, ты знаешь, в засаду попал. Глубоко. Сейчас ему помогаем. Как туман рассеется, тебя летуны навестят. Заявка давно подана. Туман, блин. Держись». «Ага», — кивнул Самохвалов и попытался вызвать Завьялова. Майор четко, как Дитера, выговаривал в микрофон. «Дима, Дима, ответь! К тебе Рыдлевка пошел. Понял меня? Дима, ответь! Митя, если не можешь, отдохни!» «Ничего, мы ждем. Только за собой подбери!» Но радиостанция молчала, не отвечая. Лейтенант Завьялов уже и не мог ответить. Тяжело раненый в голову, живот и ноги, он лежал за большим валуном, и еще стрелял в напиравших перебежками боевиков, стараясь прикрыть отход остатков своего взвода. Может быть, лейтенант Митя Завьялов был не самым лучшим разведчиком. Может быть, он был простоват и не очень быстрого ума. Может быть. Но погибал он так, как и положено настоящему русскому офицеру, без стонов, жалоб, прикрывая своих солдат. Самохвалов оторвался от рации, глянул красными глазами на Числова и Орлова. «Так, Сергей, Вова, нехер тут стоять. Давайте-ка займитесь обороной рубежа. По всем статьям, чтобы заодно и бойцы разогрелись. Пока можно, нужно как можно глубже зарыться. Не мне вас учить. Давайте, хлопцы. Саранцев, давай, не стой. Тебя же касается». Офицеры разбежались по подразделениям, а Самохвалов снова повернулся к рации. «Митя, Митя, я тебя не слышу. Ответь Сошке, Митя, спокойно скатывай все вниз, как на саночках, туман на твоей стороне. Митя, Митя, ответь!» Рация захрипела, ожила. Самохвалов даже сжался весь, но из мембраны вышел другой голос, не Завьялова. «Сошка, ответь вымпелу. Я сержант Николаев. У нас тут нормально, только из гранатометов пулят. Вымпел, первый ранен, тяжело. Не всех вижу. Духов до 30, может быть, больше. Я отхожу, но не могу оторваться. Подобрал не всех». «Молодец, молодец, сержант!» — заорал Самохвалов. «Держись, к тебе твой взводный идет. Ты в сторону соскочи, пусть они катятся. Он их и встретит. Как понял меня?» «Понял, товарищ майор. Пусть они побыстрее. Сильно жмут». Самохвалов уже начал вызывать Панкевича, хотя от момента его ухода прошло не более получаса. Взвод Рыдлевки двигался в быстром темпе, но относительно, ведь шли они вверх и далеко не по ровной дорожке. «Лева, Лева, как настроение? Уже видишь, да? Да не все еще в мире спокойно, да? Ты принимай Митина хозяйство, собирай всех и спокойно бери вправо, ниже и домой. Слышишь, как в анекдоте, если жена идет прямо, значит, она идет налево, а ты направо и вниз, как на саночках. А мы встретим. Не задирайся особо с хулиганами. Ну, потрави с ними минут 20, ты же умеешь. Пусть первые оторвутся и домой. А мы сейчас артиллерии подмогнем. Давай, Левонтий, давай!» Самохвалов отер огромной пятерней от капелек пота лицо и рявкнул. «Суханов, Никита, давай сюда, живо. Сейчас в базе объяснять будешь, чтобы они вон туда положили. Видишь, вон ту хреновину? Да не ту, вон там. Духи же, сволочи, обязательно за ней что-нибудь нарисуют. Пусть лучше ямка будет. И за перевал туда пусть напихают. Хуже не будет. Давай, сынок, вызывай базу. Еще раз!» Левка карабкался вверх по склону. Его собственное хриплое дыхание иногда заглушало звуки боя, идущего впереди и приближавшегося с каждой минутой. Старший лейтенант уже не мог точно сказать, сколько по времени они так бежали, если это можно было назвать бегом. Обгоняя Рыдлевку, чуть впереди клином выдвинулись дядя Федор, Веселый, Конюх и Маугли. Рядом с Панкевичем тяжело дышал сержант Бубенцов. На боевиков они наткнулись неожиданно. Те выбежали из тумана в полный рост и начали растекаться навстречу, словно лава, только не красного, а серо-зеленого цвета. За духами в клочьях тумана виднелся густой кустарник, а по его краям тела десантников, неподвижные, но еще пытающихся подняться. Сквозь грохот автоматов Левке послышалось что-то похожее на рычание. Или это был его собственный хрип? На расстоянии 30-40 метров противники начали разбираться по парам, поля из беззвучных в общем вое и в грохоте автоматов. Первым встретил лоб в лоб бегущего навстречу боевика дембель дядя Федор. Потом, словно в замедленной съемке, они остановились друг перед другом. Дядя Федор и здоровенный бородатый араб, словно пересвет с Челубеем. Между ними было 5 метров, не больше. Их автоматы ударили почти синхронно. И так же синхронно они упали на колени. У обоих хлынула изо рта кровь. А потом они повалились в разные стороны. Панкевич успел очередью навскидку прошить прицеливавшегося в Родионенко боевика и словно откуда-то со стороны услышал свой собственный сорванный голос. «Шире бери, шире! Обтекай снизу! Мургалов, смотри! Коняев, ищи щель! У тебя ротный пулемет! Блядь, а не рогатка! Родионенко слева!» Маугли засадил короткую очередь в морду бородачу с гранатометом. Тот упал, но гранату выпустить все же таки успел. Она не взорвалась сразу, а огненной ящерицей со свистом проползла под склон. И только потом последовал взрыв, почти неслышный, из-за начавшейся за спинами боевиков канонады. Прямо на Панкевича пер боевик с черной лентой на лбу, в выцветшем бушлате и синих спортивных штанах. Левка не видел, кто в него стрелял, но дух вдруг схватился за яйца и заревел так, что на мгновение все и десантники, и боевики глянули в его сторону. За воем умирающего все же слышалось, как бегущие сзади кричат «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» протяжно и как-то даже жалостливо. Откуда-то справа, пятясь спиной, вынырнул из тумана сержант Кузьмин, без бушлата, в расстегнутой гимнастерке и с пулеметом в здоровенных ручищах. Обернувшись, он заметил Панкевича и заорал ему на «ты как равному». «Панкевич, уводи пацанов вниз, я прикрою, со мной еще 7!» Чуть разошедшийся туман на мгновение открыл поле боя. От края до края сплошь неподвижные, скрюченные тела с дырами в животах, а стало быть, расстрелянные в упор. Конюх и Веселый зацепились на откосе слева и вели огонь в спины спускавшихся боевиков. Рыдлевка закричал Коняеву: «Ваня, длинными давай, Ваня, прижми их к земле, Родионенко, назад!» Но Веселый то ли не расслышал команду, то ли решил ее не выполнять. Он пытался перебежать за голый валун, чтобы помочь поднимавшемуся спиной на откос сержанту Кузьмину. Сержанту было очень неудобно одновременно стрелять и пятиться на подъеме. Веселый хотел подхватить Кузьмина за шиворот, но сам споткнулся и упал, и это спасло ему жизнь. Короткая очередь прилетела как раз над ним, а следующая достала Кузьмина. Сержанта бросила назад, он дернулся несколько раз, так и не выпустив автомата, а потом его тело покатилось по откосу, пока его сапогом не остановил подбежавший боевик с американской автоматической винтовкой в руках. Осатаневший дух с визгом вонзил ствол Кузьмину в рот и с каким-то исступлением в вытаращенных глазах начал выпускать из своей винтовки очередь за очередью. Веселый не видел, чтобы кто-то кидал гранату, но в следующее мгновение под ногами духа сверкнула вспышка и ухнул взрыв. Веселый, словно загипнотизированный, не мог отвести глаз, и в следующее мгновение он увидел, как рядом с обуглившимся до черепа лицом Кузьмина упала нижняя часть туловища боевика, из которой вывалились кишки. Навстречу Рыдлевке спустился Тунгус. Он тяжело дышал, но доложил даже почти спокойно: «Товарищ старший лейтенант Завьялов погиб. Мы достать его уже не успели. Он там остался раненый. Нас прикрывал. Кузьмин видел, как его духи резать начали. Наверное, уже мертвого там... С вершины еще духи прут несколько десятков. Я в прицел видел, когда в тумане дырки были. Старший лейтенант Панкевич спокойно оценил обстановку и принял, наверное, единственное правильное решение. Уходить не вниз, где прорываться к своим пришлось бы сквозь орду уже спустившихся духов, а влево, вверх, в том же направлении, куда отступал взвод погибшего Завьялова. Рыдлевка собрал всех уцелевших из своего взвода и взвода разведки и увел наверх, туда, где сквозь туман на небольшой площади проступали контуры каких-то развалин. Они уже почти дошли, когда старшего лейтенанта поцеловала пуля, сорвала кусок кожи с правой половины лба. Между тем боевики перли и перли с вершины, и это уже был не полегший почти полностью в боях со взводами Завьялова и Панкевича авангард, а подошедшие основные силы хаттабовцев. Вышедший на наблюдательный пункт Хамзата командир отряда Джамар Идрис спокойно выслушал доклад и принял решение атаковать в лоб позиции сильно ослабленной роты. Однако первую их атаку сорвал удачно нанесенный дальнобойный артиллерийский удар. Хамзат недолго пробыл командиром без войска. В результате артналета погиб полевой командир араб Абу Кутейба. И Идрис, недолго думая, назначил командира его сотни Хамзата. В эту же сотню влились и ошметки авангардного отряда «Человек-8». Выживший Асланбек, нашедший Хамзата лишь во второй половине дня, привел с собой Алика, живого и даже не раненого, но чудовищно грязного и с совсем сумасшедшими глазами. Хамзат коснулся ладонью сердца и поклонился угрюмому Асланбеку. «Спасибо, брат, кровью клянусь, я этого не забуду». Асланбек лишь молча кивнул в ответ. Ему не хотелось рассказывать, как он намаялся с этим странным родственником командира, который так и ни разу не выстрелил в сторону собак-федералов. Отбив первую фронтальную атаку духов, майор Самохвалов связался с базой и доложил. «На меня идут до сотни, может, больше. Это уже не разведка. Они прорываться здесь хотят». А что база могла ответить Самохвалову? Туман никак не расходился, и авиация работать не могла. Резерв, который можно было бы срочно на несколько часов подтянуть, не имелся. Что в таких случаях отвечать командиру обреченной роты? «Надо держаться, майор. На тебя почти вся артиллерия работает. На тебя и еще на третий батальон. Метео обещает просвет. Как только. Вованов еле вытянули. Держись». Артиллерия действительно работала, но эффективность ее воздействия снизилась, потому что боевики постепенно приноравливались к логике артналетов. Самохвалов вызвал по рации Панкевича и спросил с надеждой. «Ливон, артели спрашивают, как снаряды ложатся?» Искаженный хрипом и треском голос Рыдлевки ответил. «Ничего, но они часто по верхушкам деревьев и гребням скал взрываются. Нужно еще по улитке, все, кроме семерки. В семерке мы. Понял тебя, Лева, понял. Сколько с тобой карандашей? 17. Мы поднялись выше. Здесь что-то типа развалин. Они окружили, но взять не могут. Я держу их под 70, может, больше. Вижу плохо. На гранатный бросок не подпускаю. Они когда на нас с вершины идут, мы, когда туман расходится, можем им в правый фланг бить. Поэтому и лезут на нас. Позиция хорошая». «Понял тебя. Держись, Лёва. Примус звонил. Ребята вот-вот подойдут». Где-то через полчаса радиостанция вновь захрипела голосом Панкевича, возбужденным и радостным. «Командир, надо мной вертолет, я слышу. Вертолет, даже два. Крокодилы с прожекторами». Самохвалов, поняв, что слышит бред раненого или контуженного Панкевича, закусил от крови губы. «Держись, Лёвка, надо, держись». Где-то еще через полчаса стрельба на рубеже роты неожиданно затихла. Самохвалов не успел еще ничего понять, когда к нему подбежал Числов и разъяснил. «Командир, там духи. Пленного привели, вроде Останина из Завьяловского взвода, типа парламентеры. Их гранатометчики прикрывают». Самохвалов растер ладонью ноющую шею. «Останин, мне же докладывали, что он убит». «Ладно, Сережа, сходи, поговори с ним. Останина забери. Время потяни». «Время на нас работает». «Понял, товарищ майор», — кивнул Числов и, перепрыгнув окопчик, зашагал к небольшой ложбинке между двумя пологими скатами. Ему навстречу выдвинулся боевик без оружия, в ладно подогнанной форме с командирской портупеей. В левой руке дух держал каменные четки и нервно перебирал их пальцами. Метрах в 20 за ним угадывались контуры еще нескольких человек. Числов, подходя, прищурился. Что-то знакомое почудилось ему в фигуре боевика. Приглядевшись, он увидел, что муджахед также внимательно узнавающий его разглядывает. Сергей покачал головой и хмыкнул, остановившись и засунув большие пальцы за ремень. «Здравствуй, гоблин», — сказал Хамзат, встряхивая четкой левой рукой. Правую он протягивать офицеру, конечно, не стал. «Привет, Хамзат», — кивнул Числов. «Давно не виделись, надо же, и впрямь встретились». «Да», — усмехнулся Хамзат, — «только теперь ни музыки, ни женщин, ни даже кофе. И дяди нет», — попробовал подколоть боевика капитан, но тот мгновенно парировал. «Тети тоже. А это даже хорошо», — дернул уголком рта, изображая улыбку Числов. «Зато нам никто поговорить не помешает, так? О чем говорить будем, Хамзат?» «О жизни, гоблин. Или о смерти. Это как разговор пойдет». «Я что тебе хочу предложить?» «Командир, ты хороший солдат, смелый. Чеченцы уважают смелость. Зачем убивать? Дай нам пройти. Нас больше 1500. Мы все равно пройдем по вашим трупам. Вас была рота, теперь меньше. Мы убьем всех. Но я не хочу лишней крови. Все устали. Поэтому возьми деньги. Мы даем 10 тысяч долларов, понял? Встретились, постреляли, и чечены растворились. Числов даже головой потряс. Такого он не ожидал. Ты это серьезно? Серьезно, кивнул Хамзат. Не понимаешь? Меня понять просто. Как там у вас в русской колыбельной? Злой чечен попал на берег, точит свой кинжал. Вот я злой чечен. Злой чечен дает тебе деньги, чтобы ты убирался с дороги. К чертовой матери, как у вас говорят. Вы, русские, вы 400 лет убивали чеченцев. Вы выслали мой народ в пустыню. Вы... Но я тебе все прощаю. Вот тебе деньги, вот тебе пленный. Дай мне пройти по моей земле. Возьми. Вы же русские жадные. Вам всего мало, потому что у вас ничего нет. Все пропили. И воевать у вас некому, одни пацаны. Зачем ты их хочешь убить? Бери деньги и уходи. Нет, покачал головой Числов. Нет, Хамзат, не возьму. «Почему?» – спросил Хамзат, доставая сигарету и закуривая. Сергею он предлагать сигареты не стал. «А потому, – сказал Числов, доставая из кармана бушлата пачку своих ростовских ядреных, – потому что они ворованы у моего народа, твоим дядей, который живет в России и которому там хорошо, лучше, чем мне, во всяком случае». «Дядя?» – сказал Хамзат. «Дядя здесь ни при чем». «При чем?» – не согласился Числов. Очень даже причем. Да и потом, если без патетики, это просто технически невозможно. Как ты это себе представляешь? Я возьму бабки и пойду делиться с офицерами? Или на всю роту дербанить? Это несерьезно, Хамзат. Где пленные? Хамзат скривился и, отвечая, утрировал чеченский акцент. Все пленные у нас. Сейчас проведут твой пленный. Он обернулся и что-то закричал по-чеченски боевикам, прикрывавшим его сзади. Они засуетились, вытащили из кустов какого-то солдата, но к Числову не повели. Хамзат приблизил свое лицо к лицу Сергея и сказал почти шепотом: «Ты получишь своего пленного? Получишь. Он тебе расскажет. Уходи отсюда, гоблин. Дай нам пройти и уходи. Мы всех убьем. Мы не злые. Мы свою землю любим и будем воевать за ее свободу до последнего чеченца. Такой у нас национальный характер. Нас нельзя победить». «Да», – удивился Числов, – «интересно. А как же тогда быть с депортацией, в которой вы нас обвиняете, а, Хамзат?» «Как миленькие погрузились в эшелон и поехали вместе с национальным характером. И как-то не было войны до последнего чеченца. А знаешь почему?» «Потому что понимали, с папой Сталином этот номер не пройдет. Либо в эшелоны на Казахстан, либо НКВДшные пулеметчики покрошат всех до последнего чеченца. И вы выбрали жизнь, потому что с той бездушной машиной разговаривать было бесполезно. А сейчас-то, конечно, с вами по любому поводу готовы на переговоры. Я помню Хасавюрт. Чем не свобода вам была? Вы ее получили и пошли в Дагестан. Там что, Чечня? Мало вам. Мало вам, что вы здесь русских в рабах держите, в каждом ауле по зиндану. А ты этот зиндан очень большим сделать хочешь, да? А я вот не хочу, чтоб так было. И никто вас не травит. Ты в Москве или в Питере хоть одного чеченца-бомжа видел?» «Чеченца?» – начал было Хамзат, но Числов перебил его. «Да, нормальные чеченцы давно мира хотят. Кто тебе дал право от имени всего народа говорить?» Хамзат поиграл желваками, сузил глаза. «Красиво говоришь, гоблин, я так не умею. Я умею воевать. Мы убьем вас всех. Нас сейчас 1500 и еще подойдут. Второй эшелон. А у вас? А у нас рота», — перебил его снова Числов. «Десантная рота. Так что попаритесь, убивамши». Десантная рота как-то попарилась, убивамши. «И еще вся Россия во втором эшелоне, понял? И вообще, ни к чему этот базар. Давай пленного». «Значит, не договорились», – пожал плечами Хамзат. «Смотри, гоблин, Потом лично зарежу и тебя, и солдатика. Аслан! Хамзат обернулся и резко махнул рукой. Асланбек схватил пленного за шиворот крепкой рукой и поволок его к Чеслову. Сергей пригляделся, это и впрямь был Останин. Просто он не походил сам на себя. Солдат был без бушлата, босиком, со сломанным носом и раздробленной челюстью. Видно было, что он в глубоком шоке и не до конца понимает, что происходит. Асланбек дотащил пленного и дал ему на прощание пинка. Сергей еле успел подхватить Останина, чтобы он не упал. Асланбек ухмыльнулся и выразительным жестом провел ребром ладони по горлу. А потом еще добавил по-русски. «У нас десет снайпер. Все офицеры на прицеле. Передай, командир». Чеслов коротко глянул на Асланбека. «Ну, про снайперов мы уже слышали, только про 38. О 38 снайперах говорил в известном интервью Борис Николаевич Ельцин, когда комментировал ситуацию вокруг села Первомайское, где был блокирован отряд Салмана Радуева, пробившегося после своего кизлярского рейда в Чечню. По словам Бориса Николаевича Ельцина, эти 38 снайперов контролировали каждое движение боевиков. Последующие события показали, что далеко не все движения боевиков контролировались этими мифическими снайперами и вообще кем бы то ни было». «Что не понял Хамзат?» «Ничего», — мотнул головой Чеслов. «Это я о личном». Хамзат посмотрел на офицера, вроде как даже с удивившим Асланбека сожалением в глазах. «Смотри, Сергей, потом себе не простишь. На этом свете и на том. Даю полчаса на размышления. Потом...» Чеслов ничего не ответил. Он подхватил Останина и потащил к своим. Солдат совсем не держался на ногах. Он хотел что-то сказать, открывая рот, но лишь выплевывал зубы и еще какие-то кровавые ошметки. На Хамзата Чеслов больше ни разу не оглянулся. Атака боевиков началась не через полчаса, а чуть позже, минут через 40. Они поперли сверху с диким воем, с поддержкой своих минометов и гранатометчиков. Десантники отбивались как могли. Когда осколком мины убило пулеметчика из взвода Орлова, за пулемет лег Чеслов. Рядом с ним, прикрыв голову автоматом, лежал рядовой Андрей Горошко. Он прижимался щекой к земле, сопел, как загнанная лошадь, и что-то шептал. За выстрелами Чеслов не слышал, что именно, пока солдат не перешел на крик. «Да дембеля! Кот наплакал! И на тебе! Суки! Мрази чернокожие! Сволочи!» У него явно начиналась истерика. Чеслов потянулся к нему и дал наотмашь пощечину. «Воюй, мудила!» Горошко словно очнулся. Судорожно схватил автомат, дал очередь, но через мгновение рядом вздыбилась земля, дохнула жаром и ударила солдата чем-то очень горячим пониже бронежилета. Горошко закричал, выпустил автомат, забился и заскреб пальцами землю. А правее Чеслова в окопчик спрыгнул откуда-то взявшийся прапорщик. Прапорщик Кузнецов, Квазимода, сменил магазин в автомате, дал длинную очередь и, глянув направо, столкнулся с совершенно безумным взглядом рядового. Первогодка Гусева, одного из тех, кто оставил, уходя на выручку, к разведчикам Панкевич. Гусев сжался в комок, у ног его лежал, уткнувшись окровавленным лицом вниз, чей-то труп. Из глаз Гусева текли слезы. Квазимоду ругнулся, пнул молодого сапогом и заорал в голос. «Опять ты сопли распускаешь! По роже захотел? Бери автомат, сука, в лобешник дать!» Гусев с рыданием схватил автомат и начал стрелять, не видя цели, из-за слез. Но Квазимода все равно его поведение одобрил. «Вот, ну так!» «Могим, когда надо! Выше бери, сынок, выше!» Чеслов не мог сказать, сколько по времени продолжалась та атака, но когда боевики выдохлись и наступила передышка, на поле боя уже опускались сумерки. На КП роты собрались все офицеры и прапорщики. Они молча слушали, как Самохвалов, уже почти открытым текстом доложив о потерях и о предполагаемой численности боевиков, просил поддержки у базы, и как база просила его в ответ держаться. Самохвалов поднял голову от рации, смотрел всех, остановил взгляд на Чеслове. «Ну что, Серега, они и вниз просочились, но полностью обойти нас не могут, иначе бы без боя прошли. И Панкевича не выпускают, он им в бочину херачит. Значит, не все у них зефир в шоколаде, Рыдлевка словно почувствовал, что о нем говорят. Его голос вырвался из радиостанции. Панкевич, не используя условные выражения, то ли докладывал, то ли бредил. Видимо, ему всюду сквозь залитые кровью глаза мерещился красный свет. Наблюдая красные ракеты. Это вы красные пускаете? На 29-е красные отложу. Вы что отходите? Тунгус, Тунгус, экономь. На меня вертушка красная заходит. Может, пожарники и дымы розовые. Они розовым... Самохвалов несколько раз вздохнул и выдохнул, сказал в микрофон очень четко и медленно. «Лева, Лева, успокойся, отвечай на мои вопросы, доложи, что у тебя. Отражаю нападение противника силами, из гранатометов бьют, конюху кисть срезала. Конюх, не бросай пулемет, я сам перебинтую, прижми этого в красной куртке». «Левка, ты ранен? Задело по глазам, контузия, кажется». «Лёва, говори, подумав, могут слушать. Сколько с тобой? Как колодок у вас на кителе, без одной. Понял, Лёва, понял. А против? До тумана сколько вижу, штук 50 положил. Дальше не вижу, еще идут. Они из тумана гранатометами и минометы тащат. Держись, Лёвка, к тебе сейчас математик пойдет. Понял, держись». Самохвалов встал, не глядя ни на кого, оттащил чуть в сторону Числова и шепотом сказал ему: «Числов, возьмешь человек 10. Духи сейчас снова попрутся. Уже темнеет. Дойдешь до Ливона. У него там, судя по всему, позиция хорошая. Всем туда не дойти с ранеными. А мы тут сколько сможем. Сергей, ты понял меня?» «Понял, товарищ майор», после короткой паузы ответил капитан Числов. Потом, много позже, уже на разборе полетов, кто-то из больших чинов скажет, комментируя решение майора Самохвалова, что, мол, надо было бы стоять вместе, не разделяться. Но это будет потом. 29 февраля про потом никто из офицеров погибающей роты не думал. В училищах и академиях учат, какого противника какими силами уничтожать. Вообще. Рота десантников у горы Исткорт решала задачу конкретную. Как не пропустить вот этого врага, больше чем в 15 раз превосходившего их численностью. Не пропустить. Здесь и сейчас.